Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, май, день 24. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ты будешь мне пишут: Леша, ты про расследование по сбитому Боингу вспоминал? Там официальную версию подвезли. Бук, как ожидалось, российский, пишет Вадя. Неверно, Вадя. Бук, как и ожидалось, назвали российским. И это, безусловно, самая-самая важная новость сейчас. Вот мне здесь написали: «Бук, как ожидалось, российский». Я, кстати, хотел бы сразу к коллегам своим, к журналистам обратиться, которые пишут: «Выяснилось, чей был Бук». Вот сегодня я такое видел на Ленте.ру, например, на Дожде я такое видел. В смысле выяснилось? В смысле выяснилось? Давайте так, международная группа назвала после своего расследования Бук российским. Это не выяснилось, это назвали. Это так считают вот эти люди. Так считают они. Так считают люди из Нидерландов, например. Ну, из Голландии, они так считают, специалисты. Но это не значит, что это так. Понимаете, Великобритания, например, рассказывала о том, что ту же самую Скрипаль отравили кто? Мы. Ну, в смысле, Россия отравила. Но это не значит, что это так. Кстати, Скрипаль тоже всплыла так по-хорошему уже в информпространстве. Но факт остается фактом. Вчера я всех предупредил. Вот прямо в этом эфире. Так вот чисто по-человечески предупредил. Историю с Буком будут раскручивать. Историю, карту Донбасса будут раскручивать под чемпионат мира. И сегодня, пожалуйста, пошла раскрутка. Вчера начали с отца, который потерял ребенка в этой катастрофе и обвинил во всем Россию. А сегодня уже подключилась международная вот эта вот расследовательская группа. Все настолько ожидаемо, все настолько предсказуемо, что даже больно об этом уже говорить. Но говорить мы, естественно, об этом будем. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм, подайте в суд на клевету, дальше криков на ток-шоу никаких действий, говорит Артем. Артем, я должен подать в суд на клевету, или в какой суд я должен обратиться? Может быть, нужно обратиться в ЕСПЧ? Может быть, надо опять к европейцам обратиться и судиться? Вот. Всю информацию, которую нужно было, наше Министерство обороны уже предоставило. Более того, Минобороны опровергло причастность российского БУКа к крушению MH17. Опровергло. Вот. Они говорят: пожалуйста, вот вся информация. И есть по этому поводу очень большая новость. Ее можно читать. Ни один наш зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал российско-украинскую границу, заявляют в министерстве. Цитирую. Минобороны России, как и в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергла инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводила соответствующие доказательства голландской следственной группе. Ни одного зенитного ракетного комплекса вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекала. Сообщение Минобороны. Дальше. В Минобороны отметили, что голландские исследователи не учитывают показаний очевидцев о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским войскам. Помимо этого, радар, который в тот день находился в Ростовской области, не зафиксировал приближение к Боинг каких-либо воздушных объектов с восточной стороны. Цитирую. Международной следственной группе были переданы все непрерывные, первичные, в скобках, необработанные данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», который 17 июля 2014 года работал, находясь в Ростовской области, заявили в Минобороны. В комментарии ведомства также говорится, что Россия представила голландским правоохранительным органам исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению «Боинг». Группе по расследованию крушения следует опираться на факты, показания свидетелей, а не на подделки фейкогенераторов из Bellingcat и СБУ, резюмировали в Минобороны России. Все. Все. Вот точка зрения. Все. То есть нас не слушают. Наши доказательства никто в расчет не берет. Более того, сегодня я сильно поржал, когда услышал, что сказали эксперты международные. Это надо, как это говорят у нас, отлить в гранит? Вот сегодня они отлили в гранит. Они, оказывается, нашли отпечатки пальцев на снарядах. Ну, на осколках там. Они нашли отпечатки пальцев российских военных. Вы слышали эту новость или нет? Они говорят, у нас есть, они говорят, отпечатки пальцев. Все, прямо на снарядах? Прямо на кусках снарядов? Которые, простите, сначала прямо запускают? Запускают. Неизвестно, в какой, какая температура. Мне прямо интересно у специалистов узнать при запуске, когда они куда-то летят. Потом они взрываются. Какая интересная температура в этот момент? Потом они, после того, как взрываются, да, вот разлетается это все на куски, вот, они врезаются в самолет, в тело самолета. Какая температура, интересно, при столкновении осколков с самим самолетом? И, оказывается, остались там отпечатки. И что самое интересное, российских военных. Так и сказали. И это довольно забавно. Знаете почему? Потому что у международной группы расследовательской не может и нет... Нет базы данных отпечатков наших военнослужащих. Это невозможно. Соответственно, вопрос. А как они решили, что это отпечатки пальцев наших военнослужащих? Просто у меня вопрос. Как они это решили? Во-первых, как они нашли? А во-вторых, если даже предположить в самом страшном сне, что они действительно что-то там могли найти? Вот. Скажите, пожалуйста, как они решили, что это отпечатки пальцев российских военнослужащих? То есть по какому принципу они это сделали? Может быть, кто-то из специалистов, кто когда-то занимался как-то дактилоскопией, да, объяснит мне? Как там отпечатки пальцев-то и где они могли найти? Это же очень интересно. С отпечатками странно, да, пишет Туманов. Конечно, странно, Туманов. Что лишний раз доказывает, что это очередной бред. Очередной бред. И расследование ведется не совсем, видимо, правильно. Видимо, расследование не совсем расследование. Видимо, расследование нацелено на то, чтобы доказать вину России. Вот и все. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, смотрите, ну, им достаточно тех отпечатков пальцев, которые на остатках самолета теми группами ополченцев, да и там службы спасения собирали которых. То есть достаточно, что они могут там теоретически быть. Вот, этого уже достаточно, чтобы сказать, что это отпечатки пальцев наших военнослужащих. Но...
А как они узнают... Нет, подождите, а почему наших именно? Почему не каких-то
потому
других?
Что, ну, а как вы думаете, зря, что ли, эти людоеды дали приказ СБУ сбивать самолет, который подвели к Донецку?
Не, мы сейчас не об этом. Я вот конкретно хочу понять. Вот давайте, допустим, мы сейчас вот допустим...
Мне нужны доказательства.
Не, подождите. Вот в этом-то вся и фишка. Я знаю, что никому не нужны доказательства, но сейчас вот в этом и фишка. То есть для того, чтобы понять, что расследование действительно верное, правильное, замечательное, мы что делаем? Мы пытаемся ознакомиться с тем, что нам представили специалисты. Специалисты говорят об отпечатках пальцев. Я спрашиваю, как их можно было и где обнаружить? Раз. И два. Если действительно обнаружены какие-то отпечатки пальцев, как они пришли к выводу? Я вам сейчас прямо вот спрашиваю технически. Как они пришли к выводу, что это отпечатки пальцев российских военнослужащих? Вот мне это очень интересно. Где они их нашли и почему они решили, что это отпечатки пальцев российских военнослужащих? А у нас какие-то особые отпечатки пальцев в России у военнослужащих? Они какие-то особые? Там прямо на них советский герб, на этих отпечатках пальцев? Просто вот объясните мне с технической точки зрения, потому что это очень важно. Потому что если это невозможно определить, если невозможно найти там отпечатки пальцев и невозможно определить их принадлежность, соответственно, международная вот эта вот группа, которая расследует якобы инцидент, да, вот понимаете, да, якобы расследует, точнее, то она врет. Они врут. Они нам придумывают какую-то лажу, в которую мы должны поверить. То есть мы пытаемся ознакомиться с их результатами расследования. Здорово. Мы готовы рассмотреть их. Вот мы смотрим на них, и какое-то у нас должен быть по этому поводу какое-то мнение, правильно? И у меня возник вопрос. Я сейчас вообще не на чьей стороне. Вот вообще, смотрите, я не на чьей стороне. Но у меня возникает вопрос. Где можно найти отпечатки пальцев и как определить, чьи они? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здрасте, это Спирн. Да простят меня следователь, но, по-моему, все жировые отпечатки плавят при 60 градусов.
О чем и речь? Это же, простите, жир, сало.
Ну да ладно, как вы сказали. Ну допустим, что они есть, потому что вот предыдущий слушатель меня натолкнул на мысль, а действительно же могли, когда самолет разбирали, кто-то потрогал. Ну пускай будет так. А отпечатки делались, я рискну предположить так. Вот все айфоны, Xiaomi и прочие бренды с отпечатками пальцев, они ведут каждую свою базу. Что было сложного посмотреть по телефонам, сделать... Господи, слепок, и посмотреть, какому айфону принадлежит.
Ах,
а потом посмотреть геолокацию этих. Если эти айфоны заходили в воинские части, то как бы, а воинскую часть просто так не зайдешь, насколько я знаю. Соответственно, по геолокации определили, что процентов там условно 90 этот телефон принадлежит данному военнослужащему. Я думаю, что кому надо, они еще даже фотки из iCloud вытащили.
А еще один вопрос. Вот по поводу того, что спутник-то не зафиксировал следа отпуска ракеты, это вообще как вот понять?
Рискну предположить, конечно, опять же, из области тра-та-та. Может быть, какие-нибудь там Эми заглушили. Ну, я как бы не в этом и тут не могу сказать. Просто предположил, что может быть так было.
Спасибо. Вот Туманов говорит, ну могли какие-то, может быть, отпечатки на упавшей трубе быть, которая только двигатель ракеты. Там большой кусок остается целым. Кусок ракеты летит. Сначала выпускается. А какова температура? А когда ракета летит, каково сопротивление воздуха и что происходит с оболочкой ракеты? Насколько она греется или не греется? Насколько она подвергается воздействию воздуха? Она же очень быстро идет. Она же очень быстро идет. Что на ракете остается, когда она идет? Остается ли что-то или нет? А не спутник, а радар в Ростове, пишет Дмитрий. И радар в Ростове в том числе. И со спутников тоже понятно, что ничего нет. Дмитрий, не забывайте. Не думаю, с отпечатками, просто сняли пальчики, отправили в СБУ. Те сказали, не наши, значит, русские либо ополченцы, говорит Артем. Забавно, забавно. Но откуда они сняли отпечатки пальцев, Артем? 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, да, Анатолий, добрый вечер. Ну вот смотрите, я сам из города Торесы, тот, где самолет этот сбили на окраине. Соответственно, родственники, близкие, ну, мы... Я всем пример привожу. Мы на Новый год запускаем кучу фейерверков, дым час стоит, коромыслом не развеивается. А здесь все люди, никаких пусков, никто ничего не видел. Говорим, доказательства не нужны. Тем более близкие у нас и в руководстве там...
Ну, вы говорили о том, что показания свидетелей не учитываются. Точнее, это Минобороны сказала. Это мы понимаем. Но вот сейчас я прикопался, уж простите, вот пристал я, как банный лист к известному месту, да, в этом плане это специалисты, вот то самое место, те самые международные...
Мне кажется, они вообще уже не смотрят.
Отпечатки пальцев.
На какие грамки приличия.
Не смотрят, не смотрят. Ну, я, может быть, и так. Так я и спрашиваю, ну это отпечатки пальцев, мне очень интересно. Так, и Бука ракету делают к нас, пишет Серк. Что это значит, делают к нас? Доказательство по принципу, у нас есть стопроцентные данные, что отпечатки пальцев российских военных, говорит Джекпот. Я вас понял, highly likely? Highly likely, как нам заявляли по поводу Скрипалей, правильно? Это неверная интерпретация перевода насчет отпечатков, пишет Ахнере... Ну, в общем, не знаю, как правильно произнести вас. Давайте Нерби я вас буду называть. Ахнерби, вот так вот. Не знаю, что это значит. Это неверная интерпретация перевода насчет отпечатков. Там имелось в виду, что есть характерные детали, которые указывают на то, что именно российский БУК, там обнаружен серийный номер, на обломках ракеты, пишут. А вот fingerprint, это что такое? Почему все тогда пишут про отпечатки? Все ошиблись с переводом или как? Отпечатки могут быть на эпоксидке, мазутных следах и других материалах. Они могут сохраниться на трубе, говорит Elemental. Так, интересно, интересно. Хорошо, давайте предположим, что есть какие-то места, на которых могут сохраняться некие отпечатки. Давайте предположим. Давайте допустим, что это возможно. Я спрашиваю дальше, как определить, что это отпечатки российских военных, отпечатки пальцев? Откуда такая база данных может быть у западных специалистов? Или как? Или они ведут учет всех своих, и всех, кто на Украине сейчас, они всех ведут учет, у них есть отпечатки пальцев всех, и они сверили все отпечатки пальцев с их отпечатками пальцев, и там не нашлись отпечатки пальцев этих людей. Так или как? Медвежья лапа отпечаток, пишет Денис Иванов. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Иван, Москва. Да. Во-первых, температура горения у Бука свыше 600 градусов в момент запуска.
Даже то есть сгорит все?
От двигателя сгорит и бокситка, и изолента, и все что угодно.
Да.
А во-вторых, сами ракеты собирают в институтах при заводах. То есть военные к ним прикасаются только в момент установки и запуска.
Да.
То есть внутри ничего быть не может.
Не может, не может. Спасибо большое. Ничего быть не может, и все сгорит. Вот и я думал, что все сгорит. Но вот вы специалисты, вы объяснили, там какая температура при запуске. То есть все сгорит. А если все сгорит, уж тем более отпечатки пальцев, то как их можно найти, эти отпечатки пальцев? Интересно, интересно. А вот американцы, когда крылатые ракеты запускали и куски этих крылатых ракет привезли в Москву, я не слышал, чтобы там нашли какие-то отпечатки пальцев, да? Наверное, все-таки невозможно на ракете найти отпечатки пальцев какие-то. Ну, не знаю, я вот предполагаю. Отпечатки в переносном смысле, говорит 603-й. А что такое отпечатки в переносном смысле, 603-й? Пожалуйста, объясните, потому что я вас не совсем понял. Другой вопрос, что куча видео и фото перемещения Бука без одной ракеты у границы, пишет Туманов. У чьей границы? Так, что еще? Художнику необходимо подвергнуть дактилоскопии, микрофон в ракете, пишет Микс. Микс, так я, мои-то отпечатки пальцев у европейцев есть. Я же получал европейскую визу вот эту вот, и там же пальчики сдаешь. Сейчас так? Чтобы в Европу ездить, надо пальчики сдать. У них есть мои отпечатки пальцев. No problem. No problem. Все-таки это трудности перевода, Николас говорит. Характерная особенность. Хорошо, я спрошу, а что такое характерные особенности тогда? Скажите, пожалуйста. Вы когда визу делаете в Европу, сдаете отпечатки? Да, Elemental, так оно и есть. Но военнослужащие у нас не могут, я так понимаю, выезжать куда-то. Им запрещено, значит, они и не сдают ничего, правильно? Они сняли отпечатки пальцев перед стартом, пишет Джекпот. Это значит, что серийный номер все равно, что отпечатки, пишет Владислав. Серийный номер. То есть они нашли какой-то серийный номер. Об этом речь идет. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Владислав меня зовут.
Да.
Я думаю, что они нашли отпечаток пуговки солдатской, когда рядовой Иванов обтекатель белой красочкой красил и прислонился. Ну все, российский солдат, кто еще? Ну это шутка, конечно. На самом деле ерунда все это. Они просто лоханулись.
Слушайте, а вот здесь Женечка пишет, надпись на ракете «За Родину». Мне вот интересно, а как на ракете, что остается, когда она летит и потом взрывается? Что от нее?
Ну, труба-то маршевый двигатель остается, конечно, практически не страдает. На ней можно найти и отпечатки, если они там были.
А у них есть труба?
У ракеты?
Не, я у ракеты есть. У этих специалистов есть труба? Ракеты?
А вот не знаю, по-моему, они собирали только фрагменты обшивки фюзеляжа.
Вот.
Про фрагменты ракеты я ничего не слышал.
Вот и я ничего не слышал. Вот поэтому еще один вопрос. Допустим, на ракете можно оставить отпечатки пальцев. Допустим, после запуска и температурного воздействия на эту ракету, а температурное воздействие есть, она куда-то летит. Есть некая труба, которая остается целой. Да? А у них есть эта труба? У них есть эта труба, то есть они ее нашли или нет? То есть они, у них есть труба какая-то, они ее показали, мы ее видели. Есть снимки этой трубы? То есть, а может быть, нам показали снимки куска ракеты, на которой есть прям серийный номер? Может быть, это я, честно, признаюсь, не видел. Ну, то есть, я пока не видел. Может быть, есть? Может быть, кто-то видел? Может быть, где-то это представлено? Производить букв в России, значит, на компонентах есть отпечатки. Это не фугас, а ракета, которая делает направленный взрыв в сторону самолета. Остальное просто падает, Эндрю говорит. А письмо, отпечатки пальцев, 4 года ничего не могли найти, а тут во время чемпионата мира все нашли, говорит 222-й. Браво! Нет, 222-й, это понятно, к этому мы обязательно вернемся. Мы обязательно с вами зададимся вопросом, а как это так совпало, что перед чемпионатом мира все разрешилось вдруг? Все сразу нашлось. Почему не раньше или не позже? Совпадение? Не думаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Александр, Москва.
Да.
Значит, отпечатков пальцев – это просто неправильный перевод.
Да, а правильный перевод – характерные особенности?
Характерные особенности, которые можно сравнить с отпечатком пальцев.
И что же это за характерные особенности?
Индивидуальные, как индивидуальный отпечаток пальцев.
А что это такое за характерная особенность может быть?
Ну, насколько я прочитал текст перевода, там речь шла о серийном номере и каких-то, собственно, о серийном номере в основном.
Серийный номер. Кусок ракеты с серийным номером.
Да, совершенно верно.
Угу. А мы видели этот кусок ракеты? Нам показали или нет? Я просто не...
Кому нам? Мне вот не показывают.
Условно, мировой общественности. Нам показали кусок ракеты? Сказали, вот, смотрите. Нет, не было нигде? В докладе не было?
Ну, вы читали его?
Ну да, изучалось, я что-то не видел, я что-то не заметил.
Вы зря меня спрашиваете.
Не, я не зря, вы же смотрели вот какие-то новости, я думаю, может быть, вдруг вам попадалось. Нет, не попадалось?
Ну, я читал ну, и видел фотографии, которые вот в прессе были представлены. Но если они говорят, что он был найден серийный номер, значит, он был, и я думаю, что при желании, если покопаться, можно и сам серийный номер найти.
Хотелось бы его увидеть, конечно. Если уж он был, хотелось бы его увидеть. Спасибо большое. Группа экспертов по букам, писатель-поэт, борец с насилием. Что это такое? Пишет Дмитрий. Нет, не понимаю. Есть версия, что не было никакого сбитого самолета, скинули обломки ранее... Ой, не-не-не, Иван, пожалуйста, давайте пока вот такие версии не рассматривать конспирологически, я вас умоляю. Радио Свободы сказали, что это российский бук 100%, пишет Санчиксон. Ну, Радио Свобода, во-первых, она называется, а во-вторых, там же все просто. Радио Свобода финансируется из Конгресса США. Все это прекрасно знают. То есть Радио Свобода финансирует Конгресс США. То есть это, конечно, такая свобода, ну, определенного толка. Если вы мне вдруг не поверили, и вы решили, что я не прав, вы просто откройте Википедию, наберите там «Радио Свобода», посмотрите, кто финансирует «Радио Свобода», и вам сразу станет понятно, что это Конгресс США. Естественно, они будут говорить, что это 100% российский бук. Что они еще могут говорить? А это еще не конец расследования, поэтому ничего сейчас и не покажут, пишет Вадя. Интересно, Вадя. Интересно, Вадя. То есть нам сейчас ничего не покажут, но нас уже обвинили. Да? А потом может оказаться так, например, через месяц, что нас обвинили, мы должны что-то делать по этому поводу, как-то отвечать, условно оправдываться. Для нас ведут какие-нибудь дополнительные санкции, как-нибудь лишний раз нас попытаются наказать в международном пространстве. А потом опять все забудется. И нам опять не покажут ни серийный номер, ни осколок, да? Я правильно понимаю? Ну, я правильно понимаю? Такое же может быть? И потом мы будем ждать следующего чемпионата мира или Олимпиады, или чемпионата Европы почему-то. Я не знаю, любое какое-то событие. И тогда опять появится нам расследовательская группа, которая нам что-то начнет рассказывать. Я правильно понимаю или нет? Или я что-то недопонимаю? После чемпионата серийный номер станет неразборчивым, пишет Женечка. Скрипаль 2.0, версия БУК, пишет Вячеслав. Ага, вам покажут вам, как и 150 грамм новичка показали, пишет Джекпот. Да, да, да. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день. Владимир меня зовут. Алексей, хотел сказать то, что проскакивала в интернете информация, что в 2016 году в каких-то украинских огородах была найдена часть ракеты. Ну, по всей видимости, ее так никто толком и не показывал. Но даже если она была фактически найдена, по серийному номеру, ну, мне кажется, добыть какую-то информацию, на эти такие изделия же содержится формуляр в воинских частях, и получить доступ, что это именно это изделие было там произведено в России, там где-то эксплуатируется в России, мне кажется, это невозможно. И информация это носится, ну, кажется, никакой критики не выдерживает на текущий момент.
Я понял, спасибо большое. А если бы это было возможно, то с какой бы стати наносился бы серийный номер? Например. Но я бы не стал наносить тогда на ракету серийный номер, если моя ракета может набедокурить. Ну, правильно? Смотрите, вот я сейчас вообще алогичную какую-то, может быть, вещь говорю, и сейчас вот все военнослужащие скажут, что сумасшедший какой-то я. А вот смотрите, я, например, задумал коварный план. Например, мой план состоит в том, чтобы сбить самолет. И я точно знаю, что я буду его сбивать определенной ракетой. И я точно знаю, что у этой ракеты есть серийный номер. И я точно знаю, что на этой ракете могут остаться отпечатки пальцев. Что я сделаю? Я уничтожу серийный номер, если это возможно. Правильно? И надену перчатки, чтобы ни за что на этой ракете не осталось никаких отпечатков пальцев. Ну, если я задумал что-то такое. Если я задумал что-то плохое. Нет? Да, но ведь на Украине проверили серийный номер, там таких ракет нет, значит, ракета российская, пишет Ипатий. Ну, на Украине проверили, это уже хорошее начало для расследования, что я могу сказать. На Украине проверили, это замечательно. И это прекрасно, это прекрасно. Что уж говорить, я, безусловно, доверяю всем проверкам, которые проходят на территории Украины. Это, безусловно, потрясающие факты, опровергнуть которые невозможно. Если на Украине провели проверку, то, значит, так оно и есть. Но тогда выйдет следующее. Крымский мост не существует, он нарисован в фотошопе. Ну вот. А потом, когда Крымский мост все-таки стал существовать, то его срочно надо разбомбить. Это если верить украинским фактам. Ну, как вы понимаете, да? Как вы понимаете. Ну, вы переоцениваете интеллект отморозков, пишет Сергей. Не знаю. Переоцениваю я чей-то интеллект или нет, я просто так думаю. Никакого коварного плана не было, это ошибка сепаратистов. Они же радовались и трубили во все концы, что сбили еще одну птичку украинскую, пишет Вадя. Проверяли не украинцы, а следствие. А чье следствие? Ипатий, чье следствие? Российское следствие проверяло? Или чье следствие? Ну, сами себе ответьте на этот вопрос. Ну, какое следствие это проверяло? 100% сбили украинцы, хотели борт номер один сбить с нашим президентом, а попали в пассажирский Боинг. Обращались, пишет Сергей. Не знаю. 18:30 новости. Чё-то реклама громче моей отбивки, прям даже не знаю, жуть какая. 18:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, у меня тут какая история? Мы обсуждаем БУК, мы поговорили о каких-то отпечатках пальцев, кто-то говорит, что это неправильный перевод и не отпечатки пальцев, а некие отличительные признаки. Кто-то говорит, что международная вот эта группа расследователей обнаружила некий серийный номер, который нам почему-то не показали. Понятно. Понятно. То есть здесь есть вопросы, на которые сложно получить ответы. То есть у нас, во всяком случае, возникают вопросы, на которые мы не можем пока получить ответы от той самой группы, которая все расследует. Окей, понял. Теперь вопрос другой. Не технического плана, а политического плана. Смотрите, за сбитый Боинг наказали только одну страну. Ну, как ни странно, может быть, это странно выглядит, но за сбитый Боинг наказали какую страну? Россию. Когда даже этого расследования не было, когда еще даже этого расследования не было, его вообще не было, нас уже наказали. В общем-то, те жесточайшие, так скажем, санкции, которые были против нас введены, они связаны в большей степени именно с этим моментом. Это была такая рэперная точка, вот этот сбитый Боинг. Нас обвинили в этом, и все. И погнали. Теперь они пытаются это доказать, что это действительно были мы. Но тогда мы уже за это расплатились, так скажем, да? Хотя вины не было доказано никакой, и сейчас, я считаю, она еще не доказана. Угу. Но мы уже за это поплатились. Поэтому у меня возникает вопрос политический, который связан с прогнозированием ситуации. Да? Что дальше-то? То есть я готов с вами как-то вот поразмыслить на тему, а что дальше? Окей, мы поняли. Международная вот эта вот расследовательская группа пошла топить против России. Ясно, ясно. Значит, они нас обвиняют. Ясно. Но уже были введены раньше санкции за сбитый Боинг против, внимания России, хотя ничего не доказано. Что дальше? Как будет развиваться ситуация? Что дальше будут делать? Какие-то дополнительные санкции в связи с заявлениями этой группы? Или что? Ну, то есть, а что будет? А что дальше будет? Наши предоставят свои доказательства в очередной раз. Так они уже предоставили. Дополнительные какие-то. Вот сейчас они говорят, ракета была из Курска, по-моему. А сейчас наши скажут, нет, не из Курска. И вот вам данные. Вот, она не из Курска. В Курске таких ракет не бывало, про которые вы говорите. Понятно. Ну, понятно. Что дальше-то? То есть, как это и на чем может сказаться? И об этом я хочу поговорить сейчас. Вот и все. 7373-948. Давайте попробуем спрогнозировать ситуацию. Давайте попробуем спрогнозировать ситуацию. Что дальше? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей. Вы знаете, как бы я считаю, что немножко вы лукавите, когда говорите, что именно за самолет ввели санкции. Санкции ввели за украденный Крым.
Нет, я вам говорю, что это была рэперная точка. Я вам говорю, что это был катализатор. Рэперная точка,
но самолеты сбивали часто. И тут
Вы забыли просто и все. То есть я не лукавлю нисколько. Я это прекрасно помню. Все, я даже помню реакцию на сбитый Боинг. Я помню, что говорил по этому поводу главный редактор нашей радиостанции. Я все помню. Понимаете, в чем дело? И да, это была вот эта точка, можно рэперная, можно точка бифуркации, точка излома. Как хотите, так и назовите. Вот это был именно тот момент, когда все покатилось. Все покатилось вот по тем рельсам, которые рисует условно Запад. В отношении России, я имею в виду. Обвинения, там, с почвы, беспочвенные обвинения. Вот с этого момента стартанули они, понимаете? Стартанули слово народное. Стартовали. 7373948. Что будет дальше? Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер. Меня зовут Григорий.
Так.
Ну, я думаю, теперь они будут разыгрывать карту помимо футбола. Значит, они теперь признают, что это мы сбили. И будут через суды, через их, во-первых, требовать большие какие-то штрафы с нас, как государства. Я думаю, они их получат по-любому.
А как они их получат, если мы говорим, что это не мы?
Да никак, они просто будут тупо арестовывать, как вы помните, нога была такая.
Угу. То есть они будут отжимать бабки наши где-то?
Конечно, и чудно отожмут их.
Понял, спасибо большое. Дальше, значит, будет следующее, предполагает наш слушатель. Они скажут, все, это Россия. У нас есть исчерпывающие доказательства, мы так считаем, и в связи с этим давайте-ка сюда выплаты родным и близким, странам, кому угодно. Вот, давайте выплаты. Мы говорим, нет, мы ничего вам не дадим, потому что это не мы. Мы настаиваем на том, что это не мы, и мы предоставили доказательства того, что это не мы. Они говорят, нас вообще не парят ваши доказательства, давайте денежки. Мы говорим, мы ничего не дадим. Они говорят, ну тогда мы сами возьмем. И откуда-то они их будут брать? А откуда? А откуда? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш,
да, пожалуйста.
Думаю, да.
Прерывается звук, простите, я был готов вас выслушать, но техническая проблема какая-то у нас возникла. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ну, или у вас?
Леш, добрый вечер. Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Леш, по порядочку. Вы говорите про пальцы. Прежде чем запустить ракету, ставят клеймо с моим пальцем. Вот она и летит. Это первое.
Клеймо.
Клеймо, конечно. Mm. Мы же все российские солдаты ставим клеймо, и с нашими, с нашими пальцами летит.
Чтобы уловил сарказм. Уловил. Так, дальше.
Да. Первое. Второе. Теперь по поводу... Леш, никто не спросит. Было затишье перед нашим чемпионатом. Сейчас ведут очередные санкции во всех наших
Доп-санкции будут. Так, понятно. Понятно.
Конечно. Конечно, по-любому. Без санкций куда?
Так.
Дождемся, и все будет дальше нормально.
А санкции будут, вы говорите, дополнительно введены против кого?
Против нас всех опять.
Не, ну там они обычно предметно выбирают кого-то конкретного. Вот, против кого?
Ну
они
как хотят... конкретно? Опять сейчас против наших олигархов, так называемых, ведут. И все, и дальше по порядку.
Угу. Ну, понятно, вся та же самая история. Вся та же самая история. Значит, мы вас обвиняем, вы виноваты. Нет, мы не виноваты. Нас не парит, давайте мы вас будем наказывать. Вот. И будем забирать ваши деньги. Как можем и где можем. Спишут миллиарды долларов из британских ценных бумаг, в которые вложилась Россия, Санчиксон предполагает. Северный поток, пишет 13. О! 13-й, очень интересно. Очень интересно. Слушайте, почему об этом никто не сказал, кроме 13-го? Северный поток 2. На фоне того, что Европа потихонечку стала поворачиваться в сторону России. В сторону России. Вы обратили внимание на это, да? На фоне того, что Германия стала с нами договариваться по поводу Северного потока-2 и хочет все-таки, ну, реализовать этот проект, видит выгоду. На фоне этого начали и некоторые другие государства шевелиться. Обратите внимание, например, Болгария тоже. Ну, тоже такая, а мы вообще вы не против сделать еще и чтобы через Болгарию была труба? Че это все вот как-то нас обошли? Да, были времена, когда нас заставили в 14-м году, на нас надавили, чтобы труба не шла у нас здесь, там, Южный поток, да? Но мы теперь хотим, вот, болгары зашевелились. То есть Европа зашевелилась, Меркель говорит, а давайте-ка мы как-то рассчитывать будем на себя, и не везде можно положиться на Запад. А теперь, ну, я имею в виду на США, а теперь совершенно другая позиция. Посмотрите, с кем же вы хотите делать Северный поток-2? Ведь Россия сбивает самолеты, вот сейчас вот так это будет подаваться, да, сбивает самолеты, а у нас есть веские доказательства, вот, которые для нас веские, европейцы говорят, наши самолеты, ну, если уж не наши, то с нашими гражданами, посмотрите, вот, там же были граждане ну, Голландии, да, Нидерландов, там же были голландцы. Посмотрите, это же в основном в самолете в этом сидели. Как это Германия, вот так вот, как это вы, наши товарищи по Евросоюзу, как это вы можете сейчас принимать участие в каких-то огромных проектах, вкладываться деньгами в них, по сути, вкладываясь в российскую экономику, когда Россия вон что делает? Интересно. Вопрос, да, спасибо, 13-й. Значит, вопрос, может ли... Вот это развитие истории с Боингом, которая сейчас эта история получила, повлиять на Северный поток-2. Потому что сейчас, вот до сегодняшнего дня, складывалось ощущение, что Германия очень серьезно уже настроена. Очень серьезно. Изменится ли настрой Германии? Или не изменится настрой Германии? Вопрос. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Слушай, ну мне кажется, что ничего не изменится, потому что это уже вопрос поднимался до этого. Все как-то возмущались по поводу этого. Я просто еще думаю, знаешь, что может быть, что максимально за короткое время перед чемпионатом мира еще что-то повыеживаться и как-то надавить на
Россию. Зачем? Ну, всегда должна быть какая-то цель, итог, да? Какой-то должны они с этого иметь гешефт, какой-то бонус. В чем их фишка-то? Зачем это делается? Я не верю, что они делают это просто так. То есть нельзя делать просто
так. Естественно, это не просто так. Они же тоже по поводу чемпионата мира хотели возмутиться и объявить там бойкот и так далее. Просто это в совокупности всего тоже может и поток, и футбол, и так далее.
Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Знаете, мне в свое время приходилось болтаться по геологическим делам, по Бетпогдале, по полигонам, где отрабатывались десятки лет сбитие ракет.
Так.
Так вот, мы встречали бригады военных, которые собирали некоторые из ракет, чтобы их отвезти. Мы спрашивали, зачем вам это барахло? Они говорили, что подпечатки пальцев собрать. И поясняли, да, у них такая терминология принятая. Это там целая большая служба. Они собирают там... Там тысячи валяется обломков.
Ну, слушайте, а это, то есть, это метафора некая, словесная игра?
Это да, я уверен, что это закавычено в оригинале материала, если вы его видели глазами. Я в это убежден. Это у них обычный термин в этих кругах.
Понял.
Они определяют угол удара, что повреждено, каким образом...
И называют это отпечатками пальцев. Да. Спасибо большое.
Это у них термин.
Да, спасибо большое, что разъяснили. Вот как раз, может быть, это и называется теми самыми характерными особенностями. Да, спасибо. 41-й пишет. Вот как раз госпожа канцлер приехала, вроде как договориться, а тут результаты по Боингу, в кавычках, пишет 41-й. Уверен, Меркель сейчас скажет, чтобы не трогали Россию, а потом будет еще одна провокация, и отменят все потоки и проекты. Это позиция вот 41-я высказывается. Санчиксон придерживается иной позиции. Он говорит, не изменится настрой Германии из-за какого-то Боинга. Какой-то Боинг. В том-то и дело, что он не какой-то, понимаете? Он конкретный абсолютно. И там конкретные граждане были, конкретных стран. В частности, европейские граждане. А когда у нас терпение кончится, у нас обычно таких дураков били, пишет Джекпот. А что предлагает Джекпот? Развязывать войну, что ли? Я не понимаю. То есть я не понимаю, как должно наше терпение кончиться и как мы должны продемонстрировать то, что у нас терпение кончилось. Запад в ближайшие дни развяжет бойню в Донбассе, поэтому чем больше обвинений в наш адрес, тем благоприятнее информационный фон, пишет 73-й. Тоже интересно. То есть у нас на носу здесь чемпионат мира. Петр Порошенко и Украина вообще, в принципе, свою так называемую антитеррористическую операцию назвали теперь операцией Объединенных сил, если я не ошибаюсь, ООС. Теперь это не антитеррористическая у них операция. Такая сугубо военная операция у них. И им надо идти в атаку, потому что другого они не видят. Ну, и не могут себе позволить другого выхода какого-то. Им надо идти в атаку. Но в атаку-то надо идти по какому-то, с каким-то посылом определенным, по какой-то причине. А какова может быть причина, абсолютно точно наплевать на Минские соглашения, какова может быть причина, ну, так скажем, начать воевать? Вот для Украины. Какова может быть причина? Вроде бы причин нет. И тут они начинают появляться. Вот эти причины, они начинают появляться. И они начинают появляться везде. Скрипаль, Юлия Скрипаль, которая дает странное какое-то заявление журналистам, делает заявление странное. Тут тебе и Боинг, пожалуйста. Тут тебе и возможная провокация с английскими фанатами, которые у нас здесь собираются устроить Третью мировую. И много чего еще может быть. Чтобы подкрепить позицию дополнительно в информпространстве, что Россия — это страшное такое вот место, с которым и такая страшная страна, с которой вообще разговаривать невозможно, и разговаривать можно с Россией только языком войны. Ну вот, иначе никак, иначе Россия всех травит, Россия всех взрывает, убивает, уничтожает. И сколько еще мы можем это терпеть, например? Вот так вот заявляют некоторые европейские лидеры, так вот, ну, думают. А Украина говорит, ну, поскольку мы поскольку мы столько лет, ну, это позиция украинская, защищаем Европу от российской агрессии, и если бы, мол, не мы, то уже бы российские солдаты были в Амстердаме, прям сразу, не знаю, в Лиссабоне, вот были бы российские военные, то мы возьмем на себя обязанность дать отпор врагу, поскольку уж дальше терпеть нельзя. Вот примерно такая позиция. Интересно, интересно. И нужно просто собрать максимально широкое информполе, негативное, против России. И это собирается, и это делается. Интересная мысль, 73-й, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да.
Если, вот то, что вы правильно сказали, что собирается, во-первых, негативный фон, это раз. Во-вторых, ну, максимально затруднить реализацию эфирного потока, который у США кое-как в горле. И вот третий вопрос, зачем, что будет в итоге? В итоге будут санкции. А что это такое? Угу. Это, как я понимаю, единственная идея в Западе, что каким образом поставить на место России. То есть нажать на олигархов, чтобы они в итоге устроили свой внутренний дворцовый переворот.
Это невозможно.
Но это мы-то знаем, что невозможно.
Но и они знают, они же не дураки. Но они не дураки. Ну, слушайте, давайте исходить из того, вот как когда-то и Сталин из этого исходил, да, и вообще пропаганда советская. Некоторые рисовали, например, белогвардейцев идиотами. Идиотами. А правителям это определенно, вот, например, насколько я знаю, Сталину это не нравилось. То есть ему нравилось видеть умных белогвардейцев, но вот именно красные, они умнее оказались.
Ну, правильно, умный враг, в общем-то, это
да. более достойный, так давайте.
Чем дурень.
Так, может быть, мы будем исходить из того, что они не идиоты, и, да. Ну, давайте исходить из этого. И они тоже прекрасно понимают, что вот это давление, оно как бы ни о чем. Ни о чем.
Но давление есть, и все последние года есть.
Ну, есть.
И давление и ориентировано именно на олигархов.
Так, может быть, они что-то новенькое придумают? Может быть, они уже придумали что-то новенькое?
Я пока не вижу, чтобы они могли бы придумать.
Пока не видите. Я пока тоже не вижу. Но, может быть, тот из наших слушателей видит. Может быть, вы уже усмотрели какие-то новые ходы, возможности, какие-то новые схемы, которые рисуют нам сейчас наши западные партнеры. Конечно же, в первую очередь, в лице Вашингтона, как мы понимаем. Ну, и сателлитов Вашингтона. На фоне того, что старая Европа, да, матушка старая, старушка Европа, вдруг задумалась о том, что ей надо как-то выживать в условиях, когда Запад диктует ей все правила. Ну, я имею в виду Запад заокеанский, то есть Запад вашингтонский, диктует все правила. И они говорят, ребят, ну, как бы, давайте мы все-таки с Россией тут построим поток какой-то, ну, давайте уже, как бы, ну, ладно, что. А я говорю, ну как же, ну вот же, смотрите, вот вам результаты по Боингу. Ну смотрите, значит, какие результаты у нас тут. Вот же, смотрите, там, знаете, что в Сирии происходит. Сейчас Сирию забыли, кстати, обратили внимание? Может быть, вспомнят Сирию. Не дадут Порошенко развязать никакую войну, пишет Санчиксон. Не дадут развязать никакую войну. А что если и нет цели... дать Порошенко развязать войну. Что есть ли цель, ставится иная. Дать карт-бланш на максимальные провокации. Максимальные. Чтобы рано или поздно, вот как говорит Джекпот, это наш слушатель, кто-то задался вопросом, а сколько можно, мол, терпеть, надо просто дать сдачи. Чтобы мы, наконец-то, эту сдачу отвесили. А после этого уже сказать, ага, Россия, внимание, ни с того, ни с сего. Ни с того, ни с сего. Без каких-либо причин. Естественно, забыть сразу все причины, как нас провоцировали, забыть в эту же секунду. Без каких-либо причин. Без вообще каких-либо на то оснований. Пошла в атаку. Смотрите, Россия опять проявляет агрессию. Посмотрите, мы же ничего не делали. А они вон, смотрите, они ужасные. Что если задача стоит в провоцировании? Что если задача стоит в том, чтобы нас разозлить максимально и нас заставить действовать? Это невозможно, никогда не ответим, пишет Константин. Ну, исходя из той политики, которая сейчас ведется нашими лидерами российскими, можно, наверное, дать такой ответ, да, что мы никогда не ответим. Вопрос, какая будет провокация? А что если вот этот объем и масштаб провокации, да, будет существенно большим, нежели раньше? Что если так? Понимаете? Что тогда? Зачем сразу бить? Можно темную строить. Если собственная семья не авторитет, то с какой стати авторитетом станет Мария Ивановна из школы? Задается вопросом Леви Рок. Может быть, это сообщение из прошлой программы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Пожалуйста, говорите. Не получилось, видимо, у вас проблемы со связью. Ну, такое бывает, перезвоните. Как вас зовут, Аля?
Добрый день, Юрий.
Здравствуйте, Юрий. Да.
Я думаю, тут далекий вообще взгляд. И удар вообще, я думаю, планируется на время чемпионата, для того, чтобы взгляды-то наших всех руководителей будут сконцентрированы на проведении чемпионата без проблем, чтобы было. И в этот момент, я думаю, вооруженные силы Украины воспользуются ослаблением внимания и будут постоянно провоцировать, и причем будут наносить сильные удары.
То, что сейчас чемпионат, вот вокруг Горловки происходит, это уже мы заметили?
Это тренировки, это небольшие тренировки. У них там сконцентрирован большой кулак. Есть аналитика специалистов военных, которые говорят, что там около 100 тысяч живой силы и
по-серьезному
умеренно силы. Техники. А после чемпионата наши будут вынуждены нанести крепкий удар.
Да вы что?
Потому что иначе донецкие ополченцы, ну, будем объективно смотреть, они
не выстоят. Но с другой стороны, тогда это война.
А вот после этого ведутся очень жесткие санкции, и это приведет к срыву строительства Северного потока 2. Для чего? Сами знаете. Для того, чтобы сжиженный газ
американский
из Америки пошел в Европу.
Втридорога.
Только для этого. Это только коммерция.
Коммерция.
Только коммерция.
Я вообще, знаете, очень сильно верю в то, что людьми движет интерес к финансам. И государствами вот. Тоже. Я всегда исхожу из этого. Кто получит выгоду? Вот. Если проект сорвется, естественно, выгоду получает Соединенные Штаты Америки, это понятно.
Вот пока будет чемпионат, внимание будет немножко ослаблено к Донбассу. Вот они этим будут пользоваться, максимально нажмут. Пока идет чемпионат, мы не имеем возможности ответить, потому что иначе будет беда.
Ну вот почему же? Вот смотрите, Дмитрий пишет, пока Путин был на стадионе в Пекине, мы разбили Грузию.
Ну... Это несравнимые вещи.
Да, некоторые это просто Грузия. Забывают, что в Грузии живет там, ну, сколько? Я сейчас боюсь обидеть, 3,5 миллиона человек примерно.
Да, это раз. А во-вторых, это все-таки абхазы, грузины, как бы я к ним ни относился, хорошо, плохо, но это не русские, за которых все-таки надо стоять. И причем стоять надо, ну, как за себя.
Ну, тем более, если, смотрите, вы говорите, что абхазы для русских людей чуть дальше, чем русские люди для русских людей. А мы тогда дали ответ Саакашвили. Так здесь по-любому, значит, будет ответ. То есть вы мне просто скажите, нам готовиться к войне или не готовиться к войне? Все очень просто. Все на самом деле очень просто. Нам готовится к войне или не готовится к войне? Нам как бы что? Как бы что? Сейчас задам вообще самый запредельный вопрос. А если действительно прям в атаку пойдет украинское управление, лидеры украинские, Киев пойдет в атаку прям. Прям пойдет плющить Донецк изо всех сил. Что делать будем? То есть, а что мы делать будем? Мы как бы что будем делать? Мы будем помогать гуманитарно Донбассу? Или мы будем уже прям по-серьезному военно, конкретно заявим, что, ребят, ну вот, вы говорили 4 года, что вы с нами воюете, а вот теперь по-настоящему повоюете. Вот теперь смотрите. Но я сейчас ничего хорошего в этом не вижу, правда, я единственное хотел бы добавить. Я вот ничего хорошего в этом не вижу. А потому что тогда все то, что сегодня происходит на Украине, будет оправдано. В каком смысле? Оправдана власть может оправдать все свои действия. Украинская. Они скажут, ребят, ну все, ну видите, мы же вам говорили, Россия с нами воюет. Вот, наконец-то они открыли лицо, вот, смотрите, все. Поэтому вы так плохо живете, поэтому у вас такие пенсии, поэтому у вас такие зарплаты, поэтому такие счета за ЖКХ, и поэтому, потому что вот, все, 4 года мы с ними воевали, и вот теперь они наконец-то признали, что они с нами воюют. Они же это так будут подавать. Хотя можно просто чуть-чуть подождать, и я думаю, что украинская власть, она сама себя сожрет. Я все равно в это верю, но она сама себя сожрет, потому что рано или поздно у населения возникнут вопросы. Рано или поздно население вдруг спросит, а что, ребята, так плохо живем? Что так совсем плохо что-то? Как-то хуже, чем при Януковиче. Вот они вот так вот скажут. И тогда, наверное, что-то должно измениться. Тогда начнут работать грады, которые точно нигде не зарегистрированы, и будут делать это очень тихо под покровом ночи, пишет Иван. Чтобы закончилась война на Украине, надо убить всего 3 человек, говорит Джекпот. Агония украинской власти уже, пишет Микс. Если мы будем воевать, пенсии не будет уже, НАТО впряжется за них, я думаю, пишет Михаил. Тоже интересный вопрос. Я думаю, что нет, не впряжется. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов, уже почти 6 минут, четверг, май, день 24. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Сороковой говорит: Алексей, приверженцы ваших взглядов, вернее, тех взглядов, которые вы транслируете в эфире, говорят, ложите ихние. Вам самим-то не стыдно, пишет мне Сороковой. Сороковой, а почему самим-то дефис отсутствует, кстати? Это первое. А второе, если даже мои приверженцы моих взглядов говорят ихние и ложить, мне никакой проблемы в этом, не видится никакой, я не вижу никакой проблемы в этом. Абсолютно. Знаете почему? Потому что кто-то может не знать, как правильно что-то произносить, но при этом быть гениальным инженером, понимаете? Бывают такие люди, которые плохо говорят, плохо пишут, не знают русского языка, но при этом замечательно разбираются в цифрах и прекрасно умеют анализировать какие-то другие вещи. Вот у меня есть знакомый, который не очень хорошо, так скажем, грамотой владеет, но при этом у него золотые реально руки, и этот человек делает чудеса. Ну, чудеса, понимаете, с любыми материалами, металлом, деревом, чем угодно. И если мне нужно будет послушать мнение по поводу того, как из металла и дерева что-то сделать, и он мне при этом будет говорить «ложите ихние», я ему это прощу. Я этому прощу. А когда он обратится ко мне и скажет: «Лёш, Лёш, а как правильно-то, ложить или класть?» Я ему подскажу, потому что он обратится ко мне, вот, и никаких проблем я в этом не вижу. Вот, у меня есть друзья, которые занимаются бизнесом, и они иногда допускают какие-то ошибки в разговорной речи или в письменной, но они прекрасно знают, к кому обратиться. Они говорят: «Слушай, как правильно?» Я говорю: «Ну, вот так, например». Вот. Более того, есть у меня коллеги, которые лучше меня разбираются в русском языке. Если мне что-то непонятно, я готов к ним всегда обратиться. Я не вижу тоже в этом никакой проблемы. Поэтому, Сороковой, вы пытались выделиться, допустив ошибку, кстати, в своей попытке самовыразиться и доминировать над другими, допустили ошибку. Обратите внимание, то есть у вас уже не пятерка, а пятерка с минусом или четверка даже. Да, это во-первых. А во-вторых, у вас не получилось ничего. У вас просто ничего не получилось. Не пытайтесь доминировать над другими, не пытайтесь думать, что вы круче других, унижать как-то других. Не надо. Зачем? Зачем? Можно опростоволоситься. Давай про последний звонок, пишет Спира. Да, я, кстати, сегодня видел в метро выпускников «Последний звонок». Ну, а что можно про «Последний звонок» сказать? Я просто хотел бы вернуться к геополитике, если честно. Я бы хотел про Трампа поговорить, который отказался от встречи с Ким Чен Ыном. Это очень интересно. О встрече Макрона с президентом нашим. Это все интересные вещи, как мне представляется. А «Последний звонок»? Ну, что «Последний звонок»? Ну, я могу коротко сказать по «Последнему звонку». Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Вас сегодня обманули. Вам сказали, что вы отправляетесь во взрослую какую-то жизнь, она будет какой-то особенной, и дальше вы будете принимать решение. Это неправда. Дальнейшая ваша жизнь будет такой же сложной, а точнее, она будет намного сложнее. А как только вы отучитесь в университете, ну или в каком-то другом учебном заведении, короче говоря, когда вы станете полностью самостоятельными финансово, все станет еще сложнее. Все станет еще сложнее. Да, вы приобретете некие свободы, например, свободу, не знаю, выпивать. выпиваете. Родителей можно будет не спрашивать. Всякие гадости можно будет делать, не спрашивая родителей. Но при этом у вас появится также и ответственность. И когда вы родите детей, вообще ад начнется. Ад начнется в каком смысле? У вас появится ответственность за других людей. Это прям страшно. Это прям страшно. Поэтому чем дальше, тем сложнее. Чем дальше, тем больше проблем. И, знаете, и гады меняются. И гады меняются. Вот я думал в школе, вот я из школы выйду, и все. И все, и пусть она горит синим пламенем, эта школа, да? В метафорическом, естественно, плане, в метафорическом плане. Пусть что хотят, то и делают эти учителя, эти кровопийцы, эти вурдалаки. Ну, а потом я попал в университет и понял, что ситуация повторилась заново. Потом я окончил университет и думал, ну вот, да и пусть они там теперь сидят в своем университете, а я пойду работать. Пошел на одну работу. Кстати, еще во время университета я работал и понял, что... О, не все так просто. Оказывается, на работе есть еще больше рычагов воздействия на тебя, кроме как пить тебе, пить твои нервы и губить твои нервы, пить твою кровь при помощи, например, ты не сдашь мне зачет, ты не сдашь мне зачет. И гораздо хуже. И гораздо хуже. Тебе говорят, да ты денег не получишь просто. Пойдешь сейчас на улицу, будешь там побираться, бомжом будешь, понятно? Будешь жрать из пакетов, из мусорных. То, что другие не доели, просто им лень было. То, что вот как-то, ну, знаешь, плесенью вот подалась, это все как, испортилось, воняет. Вот это будут выбрасывать, а ты будешь жрать это. Понятно, если ты не будешь работать. Если ты будешь работать недостаточно хорошо. Недостаточно хорошо. И я понял, что свобод все меньше. И я боюсь представить, что когда-нибудь моя судьба заставит меня чем-то руководить. Вот не дай бог, я сейчас, вот я подчиненный сейчас, понимаете, я сейчас не руководитель, не администрирую я ничего, я подчиненный, у меня здесь есть руководство на радиостанции, у меня есть руководство на телеканале «Звезда», на котором я работаю и так далее, и руководство несет ответственность за канал, за вот, за радиостанцию и за меня в том числе, за мой идиотизм, за каждое мое слово. За каждое мое слово, за каждый мой жест. А слова я, знаете, леплю очень быстро и разные, с разными смыслами. И за все это несет ответственность руководство. А помимо меня еще есть люди, за которых тоже нужно отвечать. Это мои коллеги. И, может быть, я леплю быстро слова и не всегда говорю то, что, может быть, можно даже говорить. А, вот, и что вызывает какие-то проблемы. Ведь есть еще целый коллектив. Есть еще целый коллектив. А в этом коллективе есть люди, например, которые не так любят страстную работу, как я. Которые любят не так часто приходить на работу, как я. И с ними как-то надо вести диалог. Да, их, конечно, можно вышвырнуть и набрать новых, но новые будут не лучше. И черт побери, их как-то надо мотивировать. И всех по-разному, и каждому нужно находить подход. И каждый должен осознавать, что перед ним руководитель, а руководитель — это авторитет. А некоторые не хотят признавать авторитет руководителя. И что делать с этими подонками? А что, если эти подонки реально талантливые? Что, если эти твари, которые работают на меня, не признавая мой авторитет, реально талантливые скоты, сволочи? Ну, слишком талантливые, на них что-то держится. Им нужно дать чуть-чуть больше свобод в обмен на их выпендрежи. Ну, понимаете, да? Чуть-чуть больше свобод. Страшное дело. Руководить людьми – страшное дело. Поэтому, дорогие выпускники, детки, ребятишки, впереди вас ждет страшная жизнь. Страшная жизнь. Жизнь, в которой вы будете ответственны за то, что вы делаете. Сейчас ответственность за вас несут родители. А дальше ответственность вся будет на вас. За вашу жизнь, за жизнь ваших близких, за жизнь ваших детей, за благополучие и жизнь, в принципе, ваших коллег, за благополучие и жизнь ваших подчиненных, если вы когда-то до этого дорастете. И не дай бог вам когда-нибудь стать политиком и занять какое-нибудь кресло, потому что вы будете нести ответственность вообще за все сразу. Лучше быть свободным философом и просто получать деньги. Просто свободно философствовать. Сегодня не в духе. Как? Я в духе. Нет, я просто рассказываю, что ждет в будущем. Поэтому все те, кто вдруг замыслил страшное перед ЕГЭ, а есть такие дети, которые замысливают страшное перед ЕГЭ. Ребята, ЕГЭ — это ничего. ЕГЭ — это пустота. ЕГЭ — это маленькое, вонючее испытание вашей жизни. Небольшая ступенька. Это даже не экзамен. Это тренировка перед экзаменом. Как только я пришел работать на «Говорит Москва», я сразу понял, как только я вышел в эфир, я сразу понял, что у меня экзамен каждый чертов день. Каждый чертов день. И, внимание, в этой экзаменационной комиссии есть широкая аудитория, которая каждый день меня слушает. Ну, или там через день, не знаю, огромная аудитория. В этой комиссии есть мои коллеги, в этой комиссии есть мое руководство, в этой комиссии есть руководство других радиостанций и каналов, в принципе, которые, можно сказать, а что там этот сумасшедший вдруг несет? Что там этот ставленник Доренко вообще несет? Ну, ставленник неправильное, наверное, слово, не знаю. Ученик, да, это ученик. Шеф потом скажет, что я никого учеником не нарекал, это голос с помойки, но это не важно. Это не важно. Это не важно. Что он там несет? Этот Доренковский, что он там несет? Вот, понимаете? И политики, которые, переключая радиостанции, вот они едут где-то, едут, какое-то совсем уже страшное руководство, включая вдруг радиостанцию, говорит, Москва, и, боже мой, такие, фу, это кто? Это кто? Кто этот пацан? Че ему надо вообще? Вот такой вот экзамен. Вот такой вот экзамен. А вы говорите ЕГЭ. Чхать на ЕГЭ, чхать на выпускной, чхать на школу, чхать на институт. Все это мелочи, мелочи. Вы это стопудово преодолеете, потому что это вообще никакое не испытание. И, пожалуйста, пожалуйста, я сейчас обращаюсь ко всем, кто уже учится в университете. Не надо постить свои сраные сопли по поводу ваших экзаменов, вот этих всех. Вот это. О, впереди сессия. Какая сессия вообще? Что надо быть идиотом, чтобы не сдать сессию? Все вы сдадите. Все вы сдадите. А если не сдадите, ничего страшного. Вон, Стивен Спилберг стал великим режиссером, известным на весь мир и продюсером. Не имея высшего образования, диплом получал уже мегазвездой. Для мамы. Он говорит, моя мама захотела, чтобы у меня был диплом. Вот диплом для мамы. Все. Не парьтесь. Не парьтесь. Не беспокойтесь. Это все только мелочи. Это тренировка. Вас тренируют. Вас учат. Вас учат, все нормально, вас немножко кусают, вам немножко пускают кровь, в каком-то смысле, понимаете? Но бойни еще нет, вы еще не в бою, это еще не фронт. Фронт будет дальше, дальше, когда вы узнаете, что такое общаться с коллегами, у которых, внимание, и это самое страшное, свое мнение. Чем прекрасна школа? Ни у кого нет никакого мнения. Есть только мнение учителя, а все остальные — говно ваша фамилия, как у нас выражаются иногда. Понимаете? Вы есть никто. Это здорово, это хорошая позиция. А дальше вам придется жить в мире, где у каждого свое мнение. Я считаю так, а я считаю так. И, понимаете, спасибо, пишет Спир. Пожалуйста. Квантовую механику с электродинамикой так просто не поздаешь, пишет программист. Ну, сдал же, программист! Ну, сдал же! Сдал же, получилось же. Но если один сдал, значит и другой может сдать. Или что, у нас сплошь только гении везде? Нет, конечно, все это мелочь. Ну, вы меня как, поддерживаете или нет? Нет, вот мне говорят, четко, просто и ясно все сказали о выпускниках. Правильно, пишет 64-й. О, вы меня поддержите или нет? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, конечно же, я вас не поддерживаю.
О.
Потому что вы забыли, вот вы рассказываете про ужас, значит, работы, и с коллегами вам тяжело. А в армии-то вы не служили, мой дорогой товарищ.
Я понял вас. Но я и в тюрьме не сидел. Я думаю, что да. Ребята, а многие из вас еще сядут в тюрьму. Слушайте, мне, значит, директриса. Директор школы предрекала, что я сяду в тюрьму сразу после школы. Либо во время. Она все время ждала. Она все время ждала, когда же я сяду в тюрьму. А я так и не сел в тюрьму. Но я прекрасно понимаю, что от тюрьмы и суммы нельзя зарекаться. Поэтому, ну, мало ли, может быть, она когда-то... Я когда-то оправдаю ее ожидания. Привет, Тамара Ивановна! Привет вам! Привет! Пока не сел. Вашими молитвами. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Ну, тема интересная. А можно минутку, 5 секунд про Боинг, а?
Так мы же целый час говорили.
А я не мог дозвониться.
Ну,
хотел сказать важную вещь такую.
Да?
Да. Ну, если нельзя, то ну, как говорится.
Ну, так скажите, если важное.
Хорошо,
я же...
Хорошо, говорю тогда. Смотрите, какая история. Главный момент. Кто выступает сейчас? Это какая-то независимая группа исследователей.
Да.
Откуда берут данные? Из интернета. Вот те дядьки, которые действительно знают, кто сбил Боинг, они сидят себе тихонечко. Вот, кто имеет приборы, спутники,
да,
галаксы,
да,
самолеты,
да,
разведки.
Да.
Они знают четко, кто его сбил. И помалкивают. Сидят себе там за океаном,
да,
и еще кто нас...
Да, и ничего не делают. И, да, 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 да. Все верно. Я с вами полностью согласен. Спасибо большое. Передайте, пожалуйста, привет географичке Надежде Евгеньевне, пишет Спиро. Передаю. Что, она вам совсем пила кровь, что ли, или нет? Что, совсем пила кровь? Ну что, мне какие-нибудь выпускники-то позвонят или нет? 7373-948. Выпускники какие-нибудь позвонят? Знаешь, что они позвонят? Знаешь, почему они позвонят? Потому что они живут в мире прекрасном. В мире прекрасном, где нет новостей. Где нет Боингов, сбитых кем-то не пойми кем. Где нет Солсбери и Скрипалей. Где нет вообще геополитики. Где, в принципе, политики нет. Прекрасный мир пубертата. Прекрасный мир... что ты думаешь, все-таки это может быть? Да? Давай попробуем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не выпускник, моя мама выпускника. Вот могу сказать, что они сейчас не продолжают отмечать это дело. Конечно. Поэтому, наверное, и не слушают эфиры.
Да, они просто его не слушают, потому что что им тут слушать? Здесь ничего важного для них нет. Для них сейчас важно что? Правильно? Девочка какая-то понравилась. Там еще что-то. Девочка, мальчик какой-то понравился. Что там Петька сказал, что Федька сказал. Куда будешь поступать? Вот что для них интересно сейчас. Поэтому я говорю, это прекрасный, прекрасный мир. Замечательный. Да?
Согласен.
Да, я абсолютно согласен. Но, при этом, спасибо большое, я все еще жду выпускников из своего замечательного мира, параллельной вселенной, в которой есть какие-то проблемы, которые не проблемы, и они очень сильно по этому поводу убиваются, так сказать. Я жду. Потому что мы-то уже знакомы с проблемами. Но честно вам скажу, дорогие выпускники, если кто-то из вас слушает, честно вам скажу, вот меня спроси сейчас, хотел бы ты вернуться назад в школу? Хотя я считаю, что все проблемы школы — это отстой. Вот хотел бы ты вернуться назад в школу? Я бы сказал, с тем миропониманием, которое есть сейчас? Мне бы сказали, да, я бы сказал, да без проблем. Без проблем, хоть куда. С тем миропониманием и с тем ощущением жизни, которое есть сейчас, я бы вернулся. А если мне сказали, а нет, а хочешь ты вернуться в школу и с тем пониманием, которое было тогда? Я бы сказал, ни за что. Ни за что нет. Нет. Не было хуже времени в моей жизни, чем чертова подростковая вот эта вся жизнь. Ужас, ад. Все эти люди, которые над вами, вот, родители, учителя, ужас, все знают. Вот, все знают, все вас что-то учат жить как-то. А вы же уже такие взрослые, вам же уже по 16 лет, боже мой, вы уже столько видели, седина уже на висках у вас абсолютно, вы уже знаете жизнь, вас не чему научить. Вы понимаете, я бы не хотел вернуться в эти времена. 7373948, как вас зовут, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска. Можно похвастаюсь братцем своим?
Давайте.
Он у меня на самом деле молодец, я знаю, что он сейчас не слышит, потому что он-то думает, что я на самом деле тиран и скотина, которая постоянно его за что-то отчитывает. Но помимо того, что, конечно, как и все во время пубертата, он не слушает ни мать, ни отца, он хотя бы прислушивается ко мне. Пока еще контроль как-то сохраняю. Но при этом парень все равно в математике, в физике. Просто такой вот гениальный подлец. Вот я вот не знаю, что делать.
Ничего не делать.
Вот я вот ничего не делаю. Сейчас вот он идет там с девочками гуляет. Я думаю, в принципе, молодец.
Ну, так-то ему объяснить, ну, попытаться, что если вдруг какие проблемы, сразу звони. Вот примерно
так то... и есть, да. И, как говорится, и по поводу контрацептивов тоже подсказываю, чтобы, ну, давай вот, ну, брат, как-то... вот без вот этой.
Да, темы, как-то... Вот... Нет, если возникнут какие-то проблемы, если есть какое-то непонимание какой-то ситуации, чувствуешь, что сложности... Ну, ты это, обратись, попробуем вместе решить. Только так, я думаю, больше никак.
Больше никак. Хотел на кошек, да что ты знаешь, там я все знаю. Говорю, да. Но если что, мой номер...
Да. Вот, мне кажется, основная вообще задача родителей, родни всех, убедить или каким-то таким странным образом сделать так, чтобы подросток, когда у него возникает реальная какая-то проблема, загвоздка, или, ну, его проблема, ему кажется, что она реальная, чтобы первое, что он сделал, первое, когда он попал в некий тупик, в ловушку какую-то смысловую или вообще физически ловушку, такое тоже бывает. Он, первое, что он сделал, он прям, алло, слушай, вот так было. Родителям, друзьям старшим, ну, в смысле, братьям, там, сестрам, вот прям, алло, слушай, подожди, у меня такая проблема. Как решать? Слушай, я считаю, что надо так решить. Как это сделать? Я вообще без понятия. Наверное, нужно, наверное, всегда как-то разрешать эти чертовы проблемы и в них копаться, хотя они вам кажутся, нам кажутся несущественными. Вот как мне, например, я четко понимаю, что все проблемы подростковые — это отстой. Это вообще несущественно, это просто решается восприятием. Ну, просто поменять восприятие, и все. Просто поменять восприятие. Там, Катька меня не любит. Да чихать на нее. Ну, как ему начихать на нее? Он думает, что это первая и последняя любовь его жизни, да? А когда там к 30 он поймет, что этих Катек, или там Светок, или кого угодно, я сейчас могу любое имя назвать, чтобы никто не обижался, да, любое имя вы берете, что их вообще-то, ну, очень много, миллиарды. Миллиарды людей на планете Земля. Миллиарды. И, ну, может быть, через несколько лет ему эта Катька покажется не очень-то и хорошей. Не очень-то и хорошей. А может, она растолстеет. А может, она растолстеет. Может быть, вот. Ну, вы понимаете, какие есть. Надо дружить с ребенком и слушать, а не только про учебу, пишет программист. А вообще, мы все дети, пока живы наши родители. Вот, пишет ПС. Верно. А что я делаю, когда у меня возникает какая-то, вот, казалось бы, проблема? Ведь часто и у взрослых возникают, я, давайте причислю себя ко взрослым, так вот, ну, вообще по возрасту, да, но я сохранил внутреннего ребенка, все нормально. Сохранять будем? Да, будем, внутреннего ребенка сохранять будем. Так вот, какая-то проблема, как мне кажется, не знаю, недопонимание с кем-то, не знаю, как что-то руководство дают родителям. Слушай, вот как-то вот так, и у меня какое-то такое ощущение, что мне надо вот такой маневр предпринять. Вот. И часто за счет того, что ты молодой и горячий, у тебя всегда маневры, они идиотские, радикальные. Я сейчас возьму, хлопну дверью и уйду, все, меня все достали. А родители такие, ну погоди, нет, конечно, ты можешь хлопнуть дверью там, да, ну погоди. Может быть, попробуй чуть-чуть подумать, попробуй, ну, лечь спать, сейчас ложись спать, давай завтра, сейчас вот прям ляг спать, ничего не делай, никому ничего не пиши, ничего никому не говори, просто приляг, поспи с утра, что там подумаем, давай, нормально, сейчас вот еще поешь, ну, съешь что-нибудь вкусное, иди, съешь что-нибудь вкусное, ага, вот, на гитаре поиграй. Ну, такой думаешь, ну, конечно, идиотские советы, думаешь. Вот идиотские советы, абсолютно какой-то бред говорят. Вот прям родители вот меня не понимают они сейчас в данный момент. Я вам серьезно говорю. Ты думаешь, ну, ладно, пускай. Хорошо, сделаю, как говорят. Хорошо, вдруг поможет. Пошел, поиграл на гитаре, поел вкусную еду, поспал, с утра проснулся и вернулся к мысли. А что делать? И так, да ничего не буду делать. А ничего я и не буду делать. А и нормально вообще-то. Что-то я, кажется, переоценил вчера важность всего того, что происходит. Да и черт с ним. Пойду работать. Все. А потом еще время проходит, ты такой смотришь. Например, там начальство принимало какие-то решения, которые тебя возмутили. Такое может быть? Вот ваше начальство принимает решение. Ты смотришь, слушай, да правильно все принимали решение. Это нормально что-то. Как-то нормально, и как-то все правильно, и действительно так и надо было сделать. Что-то я, видать, неправильно понял. Все, выждать, досчитать до 10, метафорически, вот и все. Не знаю, общаюсь с подростками, они все, что говорю, слушай, так впитывают, уважают и в дальнейшем даже совет просят. Я пугаюсь, потому что я таким не был, как они, я такой был другой человек, пишет МД, никого не слышал никогда. Нет, я люблю советоваться с людьми. Но я люблю советоваться именно с тем, кто сечет фишку. Ну, вы поняли. То есть, если мне нужен совет по бизнесу, я лучше спрошу у какого-то старшего товарища, который разбирается в бизнесе, я вижу, что он успешен. У придурка, у которого нет бизнеса, при этом он раздает советы направо-налево, я советов спрашивать не буду. 7373-1438. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Как я согласен с вашей позицией по поводу выждать, досчитать до 10. Вот, я к тому, что у самого растет будущий генеральный конструктор.
Так.
Вот. И готовлюсь уже сейчас к такому периоду, когда, наверное, будут возникать какие-то у нас, надеюсь, мелкие конфликты отцов и детей по поводу Ленок и Катек, которых к 30 годам.
Да, 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 но первая любовь, она такая опасная, там может как завертеться вообще, жестоко может завертеться, ничего невозможно объяснить, но всегда вот так, подожди, присмотрись, вопросы задавать очень удобно людям, вопросы. И как-то я встречался с девочкой, очень такие у нас были хорошие отношения, все. И как-то вот все как-то серьезнее. И потом так вот я сижу с отцом, разговариваю, что-то рассказываю, вот, я там встречаюсь. Скажу, да, хорошо, молодец. Он говорит, ну, ответь мне только на один вопрос. Так, вообще не вопрос. Да, любовь, это хорошо. Говорит, на один вопрос. Я говорю, какой? Он говорит, ну, как бы, любовь-то есть? Ну, любовь-то есть, она настоящая? Я говорю, ну, да. Он говорит, нет, точно? Он такой, ну точно? Прям, ты точно уверен, что это прям любовь? Он такой уверен? Я такой, да. Он говорит, точно. Уверен, любовь прям. Я говорю, ну, да. Да. Он говорит, любовь, ну, точно, влюбился. Прям по-настоящему ты любишь этого человека. Я говорю, да. А потом ухожу и думаю, слушай, А есть ли любовь вообще, нет? Слушай, а это любовь вообще или нет? А может, я ошибаюсь? А может быть и рефлексировать начинаешь. И рефлексировать. Все можно, все можно, конечно, занимайся. Но вот ты уверен? Ты уверен? Ты в себе вот разобрался? И ты сидишь уже потом, да нет, наверное, все-таки я, наверное, как-то неправильно сделал. Ой, какие тонкие манипуляторы мои родители. Слушай, страшно с ними общаться. Ладно, вечером я позвоню, сейчас 19:30 новости. А 41-й говорит, вот если посмотреть на себя во время школы, о боже, какой же я был, мол, идиот. 41-й. Тут, знаете, какая история? Вот сегодня мы это говорим с вами, 41-й, вот вместе с вами. Такие, какие же мы были идиоты во время школы? Пройдет 10 лет, мы вернемся к этому разговору с вами. Ну вот, я не знаю, сколько вам лет, мне 29, вот мне будет 39. И посмотрим, что мы делали в данный момент. И я думаю, что мы, в общем-то, оценим себя критично достаточно. Может быть, не скажем, что мы были идиоты в данный момент, но мы скажем, что, конечно, было над чем работать. Это и есть опыт, это и есть мастерство, которое со временем приходит. Как ни крути, опыт есть опыт. Поэтому, если нужен опыт, нужно обращаться к опытным людям, которым ты доверяешь. И это я и считаю авторитетом. То есть для меня авторитетен не тот человек, который занимает некую позицию, пусть даже очень высокую. Для меня авторитетен тот человек, решения которого мне кажутся правильными, вот, и действия человека, которого мне кажутся правильными. И я вижу плоды этих действий и решений, и они мне кажутся правильными. Поэтому, когда мне нужно будет действовать в определенной ситуации, я прихожу к этому человеку и говорю, а как быть? Я же вижу, что вот у вас получилось. А как быть, как вы считаете? И, естественно, тут человек уже что-то докладывает, ну, или не докладывает, если он плохой человек. Вот. Но если он докладывает, предположим, это хороший человек, вот он тебе объясняет, и ты примерно пытаешься переложить это на сегодняшнюю ситуацию. Не всегда опыт прошлого применим в настоящем, не всегда. Но иногда бывает, что подходит. В общем-то, взаимоотношения между людьми не меняются. Не меняются. Именно поэтому, например, многие драматургические произведения, они вполне себе актуальны и сейчас. То есть ты просто чуть-чуть можешь освежить антураж, чуть-чуть освежить с точки зрения времени, то есть перенести это в наше время, но те проблемы, которые стояли между людьми всегда, да, возникали между людьми, они не меняются. Соответственно, на этот опыт прошлого может быть полезен и сегодня. Но опять же, со скидкой на то, с кем и как в определенный момент он этот опыт был применен. Потому что если ваша мама, будучи прекрасной женщиной, благовоспитанной, прекрасной, замечательной, будет давать советы вам, как правильно вести себя с девушкой, а девушка ваша будет разнузданная дура, воспитанная дурно воспитанная, то вряд ли это все сработает. Ну, вряд ли это все сработает. Это надо учитывать. Но давайте уже пойдем. Дальше, я имею в виду, да. Что у нас? Сорвалась сделка, разговор, встреча Трампа и Ким Чен Ына. Сорвалась она из-за Дональда Трампа, потому что он принял такое решение. Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре. Цитирую. «К сожалению, основываясь на огромном гневе, открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно, говорится в послании, которое устранил Белый дом. Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания», добавил американский лидер. Все, потеряли возможность. Если американцы с вами не говорят, то вы теряете возможность процветания. Так говорит Трамп. А как он еще может говорить? Ведь он американский президент, а не какой-либо еще президент. Такая вот история. А все почему? Да, все очень просто. Договорились встретиться, после чего Соединенные Штаты Америки с Южной Кореей вместе решили проводить учения, естественно, рядом с Северной Кореей, потому что Северная и Южная Корея, это сейчас никого не обидеть, по сути, я не буду говорить, что это, по сути, одно государство, давайте так, потому что они очень рядом, потому что они впритык, потому что они из одного государства два, так получилось в определенный момент. Вот, то есть, если ты что-то проводишь какие-то учения в Южной Корее, то они по-любому близко Северной, ха-ха. И Северная Корея намекнула, что мы можем и не встречаться, потому что, ну, что вы опять творите? На что американцы сказали, Северная Корея и весь мир потерял возможность процветания, процветания. Вот. При этом обратите внимание на то, что Северная Корея показала места, где предположительно создавались какие-то там ракеты или еще что-то подобное, продемонстрировала, пожалуйста. Там Южная Корея последила за этим, посмотрела. Ну, то есть, получилось, Соединенные Штаты Америки пообещали, Северная Корея согласилась, выполнила часть договоренностей. Как только Северная Корея часть договоренности выполнила, американцы слились со сделки. Ну, все очень просто. Все очень просто. Правда, классно. Это как с Ираном. Есть иранская ядерная сделка, вот, с которой слились американцы. Все. Они тоже взяли и ушли в определенный момент. И не парятся, и не парятся. Такая вот внешняя политика. С другой стороны, если спросить каждого прохожего в Российской Федерации или, наверное, в любой практически части мира, а где бы вы хотели жить, в Северной Корее или в Соединенных Штатах Америки, есть у меня ощущение, что в подавляющем большинстве случаев ответ был бы все-таки Соединенные Штаты Америки. Я даже готов провести голосование. Готов провести голосование. Допустим, сейчас мы в какой-то мере симпатизируем Ким Чен Ыну. В каком смысле? Он такой маленький. Ну, маленькая страна Северная Корея, ну, правда, небольшая. Вот. Противостоит американцам. Такой большой стране, такой сильной и богатой, и военно-мощной стране. Противостоит, да? Это может вызвать симпатию. Но я спрошу вас по-другому. А если бы вас заставили уехать из России, и варианта было только два. Северная Корея или Соединенные Штаты Америки. Что бы вы выбрали? 134-21-35. Вы бы выбрали Северную Корею. 134-21-36 выбрали Соединенные Штаты Америки. Вот что, если завтра вам говорят, вам необходимо покинуть Россию, и у вас есть только два варианта. Вы говорите, Северная Корея, 134-21-35, Соединенные Штаты Америки, 134-21-36. Все, пожалуйста. Хотелось бы как-то понять, что вы выберете. Что вы выберете? Северная Корея, 134-21-35, Соединенные Штаты Америки, 134-21-36. Пожалуйста, пожалуйста. Это просто к слову о том, кого люди по-настоящему поддерживают на самом деле. То есть Северную Корею здорово поддерживать, пока ты сам не оказался в Северной Корее. У меня есть такое ощущение. Вот. С американцами здорово бодаться, но хочешь жить как американец. То есть здорово бодаться с американцами, круто, но нравится, как они живут. Такая вот проблемка. 134-21-35, Северная Корея, 134-21-36, Америка. Если бы вам сказали, вы должны в течение 24 часов покинуть территорию Российской Федерации, и у вас выбор между вот этими двумя странами. Все. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим вот так вот, общо. Как вас зовут или здравствуйте?
Андрей.
Да.
Добрый вечер.
Да, Андрей.
Вот если бы я был бы не женат, и у меня бы не было сына, то я бы однозначно бы поехал в Северную Корею.
А что?
Даже если зачем? Бы... ну, это единственная страна, в которой, в принципе, сейчас живы какие-то идеи коммунизма и пытаются их осуществить на практике, они к этому движутся. Я путем долгих, скажем так, опытов пришел все-таки к тому, что у меня взгляды коммунистические, и я бы хотел, чтобы мы жили в справедливом обществе.
А северокорейское общество справедливое?
Я думаю, что оно более справедливое, чем то общество, которое в нашей стране и в США.
Mm-hmm. А почему?
Но...
Пример справедливости?
Справедливости? А в том, что люди хотят блага для всех, а не только для узкой прослойки.
Вопрос, вопрос. Северная Корея в среднем живет... человек в Северной Корее живет лучше, чем человек в Соединенных Штатах в среднем?
Если честно, я детально не знаю, но, конечно, уровень среднего человека в Северной Корее, возможно, ниже, чем уровень среднестатистического жителя Соединенных Штатов.
Вот представьте, Америки, у вас не будет ни машины, ни машины не будет, ни айфона у вас не будет, ни машины у вас не будет.
Да мне не нужен айфон.
Ничего
не нужна мне машина. Мне 33 года, у меня не было машины, она мне сейчас не нужна.
Ого.
Но я хочу, чтобы я пришел в больницу, и мне оказали помощь квалифицированную, независимо от моего заработка.
А в Северной Корее квалифицированная медицинская помощь лучше, чем в Соединенных Штатах?
Я думаю, что если мы берем человека с улицы, да, который поступает, скажем так, с какой-то экстренной патологией, да, возможно, не будут обращать внимания на его социальный статус.
Возможно.
Ту помощь, которую вообще возможно оказать.
А она лучше или хуже, чем та помощь, которую, обращая на ваш социальный статус, внимание, будут оказывать, например, в США? Как думаете?
Экстренная в США, возможно, лучше, но то, что будет потом, когда к нему придут со счетом и скажут: а вот теперь, дружок, тебе придется заплатить.
То есть
вот теперь, дружок, за реабилитацию.
Пусть хуже, но бесплатно. Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, мнение человека. То есть это же не подстанова никакая. Это наш слушатель, один из наших слушателей. 43% радиослушателей говорят, что если бы им сказали 24 часа на то, чтобы покинуть Россию, и выбор только США или Северная Корея, 43% выбрали бы Северную Корею. Представляете себе? Я не знаю, шутка это или нет. 57% выбрали США. Вот меня спросите, кто вот позвонит, спросите меня, пожалуйста, тоже. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай. Ну,
расскажите нам, Алексей.
Я бы в США поехал.
А почему?
Потому что.
Я тоже вас поддерживаю, я тоже думаю, что туда, потому что это, пожалуй, единственная страна, у которой есть какой-то проект будущего на сегодняшний момент, который не пытается встроиться в какую-нибудь чью-то систему.
Знаете, а я не поэтому. Давайте я тогда, я ответил коротко так, потому что... теперь я отвечу чуть развернуто, да? Потому что я бы лучше жил, чем в Северной Корее там, все. Я считаю, что я бы там лучше жил. У меня была бы более сытая жизнь и так далее.
Нет, это просто, если ты занимаешься чем-то более-менее интересным и на каком-то более-менее высоком уровне, то...
О боже мой, нужна экстренная помощь. Я надеюсь, ничего не произошло с нашим... Это страшно сейчас было что-то. 7373948. Я надеюсь, что все с вами в порядке. И дайте знать как-то, пожалуйста, что все в порядке с вами. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Вячеслав. Вы знаете, вот я слушал... Мне кажется, что вы сильно ошибаетесь насчет того, что вам в Америке будет житься лучше, чем...
Чем в Северной Корее.
Да, потому что, во-первых, вы знаете, я так понимаю, у вас профессия, это вот то, что вы вот сейчас делаете, да?
Я могу быть водителем, например, у меня профессиональные права.
А вы думаете, что водители там живут лучше, чем в Северной Корее? Вы знаете, сколько они там работают и сколько стоит все остальное? Я имею в виду медицинская помощь, квартира, и так далее. Я не говорю, что еда и одежда там может быть хорошая и дешевая, но там остается столько же денег, сколько и, в общем-то... То есть не думайте, что... Вот зря вы рекламируете Соединенные Штаты.
Я не рекламирую Соединенные Штаты. Нет.
Вы туда поедете?
Нет. Да, я поеду. Между Северной Кореей и Соединенными Штатами я выбираю Соединенные Штаты.
Нет.
Если бы я сказал, что я туда поеду, потому что это самая лучшая страна в мире, это было бы одно. Сейчас мы говорим о противостоянии США и Северной Кореи, и я предположил, гипотетически, ситуация. Меня заставляют из моей любимой России куда-то уезжать. Меня заставляют. Вот. Поставили пистолет к виску, сказали: уезжаешь, либо Северная Корея, либо США. Принимай решение. Я бы сказал: США. Вот здесь меня заставляют, под автомат меня поставили, говорят: выбирай, куда в ссылку тебя отправить. Я говорю: США, пожалуйста, США. Нет, не Северная Корея, нет, спасибо большое. Я поеду в США, спасибо большое. Я говорю: ты понимаешь, что там страховка? Я говорю: понимаю. А почему ты туда едешь? Я говорю: потому что оттуда, например, я бы мог ездить в другие страны свободно. Я бы смог так, есть такая возможность. Понимаете, в чем дело? Я бы мог, например, не рыдать, если умрет какой-то президент. Вот если Ким Чен Ын сейчас скончается, не дай бог, Северная Корея вся должна будет очень сильно рыдать по этому поводу. Вы знаете, как у них провожают лидеров. Это большой траур. А там вдруг скопытился Трамп. Да и по барабану. Вообще неинтересно, скопытился он там или не скопытился. Вот и все. Вот поэтому США. Все очень просто. И вот между двух стран мы выбираем. А вы, говорите, Северная Корея. Я и спрашиваю, почему. То есть я же не говорю, что это плохо. Может, я ошибаюсь. Может быть, действительно такой рай в Северной Корее, что все захотят туда. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да. К сожалению. Да мы с вами не нужны ни в США, ни в Северной Корее, пишет 75-й. Абсолютно точно с вами согласен. Но мы же гипотетически мыслим. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, меня Дмитрий зовут.
Москва. Да.
У меня впечатление такое, что это голосование было сделано, наверное, в отместку. Вот честно. Мы так мало знаем о Северной Корее. Вот люди, которые говорят, вот этот вот 30-летний, 33-летний коммунист, который позвонил, он сказал, что собирается уехать. Но перед этим он же сказал, что он там, семья у него есть, ребенок у него есть. И он не хочет как бы с семьей туда ехать. Но мы на самом деле так мало знаем о Северной Корее, что действительно, кроме того, как если помрет Ким Чен Ир, только плакать надо.
Ну да.
Мы ничего реально
ничего не знаем. А как можно поехать туда, куда ты вообще не знаешь, что там происходит?
Абсолютно нет, конечно. Ну, все правильно. Ну. Тут абсолютно плевать, как оно будет, но лучше будет жить, я думаю, что все-таки в США возможностей будет побольше. Это
Ну, я тоже так думаю. То есть, в принципе, да, вот мы как-то вот сейчас дальше продолжаем мысли. То есть, в принципе, путь США нам кажется более выгодным и интересным, чем путь Северной Кореи. Вот смотрите, а если бы завтра сказали, так, ребята, мы должны выбрать, значит, Россия. Вот наша любимая страна Россия. Мы должны сейчас выбрать путь развития. У нас есть две модели. Предлагается, значит, северокорейская и американская. Ну, Соединенные Штаты Америки. Какую бы модель вы выбрали? Вот вы здесь, в России, никуда переезжать не надо. Значит, первая модель северокорейская, вторая модель американская. Вы бы выбрали северокорейскую модель для России. 134-21-35. При всех тех знаниях и незнаниях об этой модели. 134-21-35. Северокорейская модель, конечно. Хочу жить в России, как в Северной Корее. 134-21-35. 134-21-36. Вы бы выбрали американскую модель. Не, я бы все-таки хочу, чтобы мы в России жили, как в Америке. Ну, лучше так. Если надо выбирать, если нам предлагают американский или северокорейский путь, я выберу, наверное, все-таки американский. 134-21-36. 134-21-35 северокорейский. 134-21-36 американский. Можно сказать, североамериканский. Да, так нормально будет звучать. Пожалуйста, голосуйте. Да. Что, еще раз повторить, что ли? Или у нас еще подвисло голосование, я еще понять не могу. Еще раз. Значит, если бы России предлагали два пути. Американский и северокорейский. Вы бы выбрали северокорейский, 134-21-35. Вы бы выбрали американский путь, 134-21-36. Пожалуйста. Ну, у меня такое ощущение, что у нас сдохло голосование. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, я вот человек труда, выбрал бы США только по одной причине, что мне за труд там платят деньги, я сам выбираю, что я на что я хочу потратить. А в Корее я работаю за идею, как раб, и никто мне ничего не платит. И еще, ну,
а может это, а может это неправильное отношение, может быть, предвзятое отношение? Может быть, на самом деле в Корее вы работаете, занимаетесь тем, что вам нравится, и вы счастливы?
Смотрите, вот у нас тут идет строительство в Подмосковье, рабочие строят из Кореи. Они здесь работают бесплатно. То есть они счастливы только из-за того, что сюда приехали. А деньги идут государству.
Да, интересно.
И они за идею, да, конечно.
Знаете, мне тут люди пишут, что невозможно дозвониться на наше голосование, ничего не получается. Вот я вижу, оно просто встало, сдохло. Слушайте, я не знаю, как-то завести его заново, попробовать. Я вас понял, я же позицию понял. Давайте попробую остановить его. Оно действительно, оно просто сдохло, и все. Вот, и как-то попробую... А можно его вообще перезапустить совсем? Совсем перезапустить? Вот сейчас закрою прям. Можно? Пожалуйста, Леш, перезапусти. Ну, вот. Это не, я не сам с собой разговариваю, если что. То я разговариваю с Алексеем, нашим звукорежиссером. Будь добр, перезапусти. Сейчас попробуем. Потому что не, ну, не работало. Не работало. И это жаль, это жаль. Какой кошмар, поэтому мы так и живем, пишет 72-й. Подождите, а кошмар в чем 72-й? 7373-948, телефон прямой эфир. Теперь еще и телефон не включается. Кто, интересно, нас атакует, американцы или северокорейцы? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей, добрый вечер, Григорий.
Да, пожалуйста, Григорий.
Ну, я вспоминаю советские времена, вы знаете, я был счастлив в те времена. Скажем, сейчас счастье меньше, как ни странно. То ли я был более молодой, то ли еще что. Идей было полно в советское время.
Да.
Для реализации возможностей намного больше, чем сейчас.
Ну, это для
эмоции,
вас.
Да. Эмоции захлестывали, в общем-то, намного больше, чем сейчас.
Конечно, вы же стали старше. Меньше эмоций, да. Поэтому. Да, это может быть связано с тем, что это была ваша молодость. Как вариант. Спасибо большое. Потому что меня вот сейчас спросить, захлестывают ли меня эмоции? Да. Есть ли варианты моего развития? Да. Счастлив ли я? Когда-то да, когда-то нет, когда-то грущу, но это не связано с политикой, это связано с какими-то внутренними делами. Ладно, голосование мы, конечно, починили, но провести его не успеем уже, потому что дальше кардайджест. Что поделать, значит, в другой раз проведем, а сами пока подумаем над тем все-таки, что там нам приятнее, интереснее и лучше в плане модели, правильно? Кардайджест, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.